Мне он это вот сказал вот после обеда сегодня.
А, нет, значит, не
разговаривал. Я вам предложу, чтобы в 7 часов я пришел, чтобы, как, чтобы никто не ждал время зря, терять, с ним пришли. Он сказал, я спрошу. Больше его не видел. Все. Ладно, начинаем занятие. Мы остановились на Вознесении. А сколько у нас осталось занятий-то всего?
Ну...
До 24-го, что ли, там как-то экзамен?
Сейчас скажем.
Просто посчитать количество их примерно.
Ну вот мы не поняли, 26-го будет занятие или нет? Будет же Страстная Седмица. Мне кажется, что отец Сергий сказал, что будет, да?
Будет, потому что у вас понедельник.
Сейчас я скажу, у нас расписание...
Страстная не влияет. Вот у кого в пятницу, в среду, тех да.
Ну, вот поэтому, наверное,
так, с 26.04 по 10.05 занятий нет.
А 26-го?
С 26-го. Я не понял, это включительно.
Ну, вот, говорю, кажется, на Пасху не будет, на светлую, это да. На это я не знаю.
А вот 26-го, мне кажется, он сказал, будет.
Ну, страстной понедельник, какой у нас число? Ну, страстной понедельник.
26-го.
Там занятия или уже...
Ну, вот...
Занятия.
А экзамен?
13.00, так, занятие после начинается. А, 17 начинается сессия, апологетика 20-го, катехизис 24 мая у нас.
Ну вот, значит, 24-го это уже день не учебный, это уже экзамен, все.
Да, это май, все у нас.
24-го, значит, вот сколько остается у нас?
Ну, до 26-го надо посчитать, а потом с 10-го по 17.
Ну, до 26-го, вот сколько там, раз в неделю?
Угу. Если 26-го не будет, ну или так, если будет 26-го.
26-го чего?
Апреля. Да. 17-го. 17-го будет. И 24-го экзамен. То есть осталось как бы 26-е под вопросом. 19-е. Вот сегодня 19-е. 26-е под вопросом.
Ну,
и 17-е.
Вот,
да, тогда 19-е. 26-е не знаю. И 17-е точно.
17-го там еще нет. Получается, еще при занятии еще нет.
Ну вот если 26-е будет, то да. 19-го, 26-го и 17-го мая. А 24-го уже экзамен.
Ну, надо уложиться. получится у оставшихся три занятия. Ну, спим, то спим. Всецелое учение Господа получает подтверждение и обоснование в его воскресении. Если бы не было... Так, мы это еще воскресенье не закончили, да?
Нет. Угу.
Если бы не было Христова воскресения, то не было бы и христианства. Христос оказался бы первым и последним христианином, испустившим дух, умершим на кресте, а вместе с ним испустил бы дух и погибло его тело, его учение. Поэтому Христово воскресение – это альфа и омега христианства во силе его богочеловеческой высоте, глубине и широте. Самый первый весть о воскресении Спасителя от Марии Магдалины, первый видевший воскресшего Господа, апостол относится к воскресению с скептическим неверием. Марка 16:11, они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. К этому первому неверию прибавляется второе. Воскресший Господь является двум ученикам на пути в Эммаус, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Марка 16:12. Тогда воскресший Господь, дабы уверить своих неверующих учеников в своем воскресении, представляет самое осязательное, очевидное и несомненное доказательство себя воскресшего, показывает им свои руки и ноги и ест перед ними. Пречистое тело Господа имело нетление после воскресения, говорит святой Григорий Палама, и не нуждалось в пище. Но он сделал это, чтобы этим было удостоверено его воскресение, и чтобы показать, что его нынешнее тело есть то же самое, которое вкушало с ним пищу прежде страстей. Употребило же пищу оно не по естеству смертных тел, но божественным действием. И как бы сказал кто, как огонь потребляет воск. Но только с той разницей, что огонь, чтобы существовать, должен быть поддерживаем топливом, а бессмертные тела не нуждаются в пище для своего существования. Вкусил Господь рыбой печеной часть и от пчел сот, которые являются также и символами его тайны, ибо наше естество, которое подобно образу жизни рыбы, плавающей в жидкости, страстной и полной наслаждения жизни, Божье Слово присоединило самому себе по ипостаси и божественным и неприступным огнем своего божества, очистив от всякого страстного состава, сотворило его пламенно видным и участником божества, не только же состав, который он воспринял ради нас, но и каждого из достойных общения с ним, он обоживает тем, что делает его участником того огня, который Господь пришел воплощить на землю. Конец цитаты. Воскресение Господа – это основа, на которой его святые ученики созидают свою веру и свою проповедь. Все их дела проистекают из этого одного Христова свершения и сводятся к нему одному. Ибо по словам святого Златоуста, цитата, деяния апостольские как раз и содержат в себе доказательство воскресения, так как у веровавшего воскресение было уже легко принять и все остальное. Для апостолов засвидетельствовать и удостоверить воскресение Христова значит засвидетельствовать и доказать, что Иисус Христос – это Бог и Господь, и Искупитель, и Спаситель. изрекаемыми словами и творимыми во имя воскресшего чудесами они непрестанно утверждают, являют и доказывают, что через них глаголит и действует воскресший Господь. Весь свой апостольский призыв они сводят к свидетельству о воскресении Владыки Христа. Быть апостолом значит свидетельство о Христовом воскресении. Воскресением Господа из мертвых окончен и исполнен богочеловеческий подвиг искупления, спасение человеческого рода. Ибо им Спаситель окончательно победил смерть. Это самое жуткое и самое проклятое следствие греха, вкупе с ней и само царство смерти, ад, и его царя дьявола. 1 Коринфянам 15:17. Если Христос не воскрес, говорит апостол, вы еще во грехах ваших. Иоанна 1:29. Ведь если Христос не воскрес, значит и не умер. А если не умер, то и грех не уничтожен, ибо смерть его есть истребление греха. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Каким образом берет? Смертью. Ведь Агнцем наименованным потому, что был заклан. Если же он, слово заклан понятно, да?
Убит.
Ну, на заклане, да. Если же он не воскрес, то не был и заклан. А если не был заклан, то и грех не истреблен. Если же грех не истреблен, то вы еще во грехе. Еще нечто. Если Христос не воскрес, то смерть пребывает бессмертной. Ибо если сам он удержан смертью в ее власти и не разорвал ее узы, как тогда освободил от смерти и всех прочих? Своим воскресением безгрешный Господь являет и подтверждает, что его человеколюбивая крестная жертва за грехи мира принята, и тем самым человеческому естеству открыт путь в вечную жизнь. Об истинности Христового воскресения свидетельствуют Христовы враги. Они подкупают стражу, чтобы та посеяла слухи о том, что ученики будто бы украли Христово тело, пока они спали. Матфея 28:11. Об этом свидетельствует Савл, апостол Павел еще до своего обращения к христианству, к этому зелотскому ревностному сердцу Савла не могло прикоснуться ничто Христово, ни учение, слышимое Савлом от учеников, ни творимое ими во имя Христова чудеса, и только лица зрения воскресшего Господа могло пересоздать Христова врага, величайшего апостола, Деяния 9:1. И на этом видении, как и на прочих созерцаниях, в которых он лично непосредственно принимал откровение от воскресшего Господа, Павел выстроил всю свою евангельскую проповедь. Воскресение Господа, хотя оно является и личным деянием Бога человека, имеет все человеческое и все космическое значение и силу, так как Бога-человек – это как второй Адам, он родоначальник нового человечества, и все относящееся к его человеческому естеству затрагивает в то же время весь человеческий род, представителем которого он является. И воплощение Господа, его смерть и его воскресение были необходимы для спасения человеческого рода через победу над смертью, как следствием греха. Бога-человек Христос воскресает, чтобы воскресением своего человеческого естества проложить путь воскресения всему человеческому естеству. Блаженный Феодорит говорит: воскресением нашего Спасителя мы имеем залог нашего воскресения. Он первый разрушил державу смерти, а за ним, как за начатком, будет без сомнений следовать и все человеческое естество. Дальше он говорит: Господь воскресил свою плоть и насадил в человеческом естестве надежду на воскресение, вручив всем как залог воскресения, воскресение собственного тела. Господь пришел и принял на себя образ раба не для того, чтобы воскресить только свое тело, но чтобы уготовить воскресение всем людям. И после Христова воскресения смерть наличествует в этом мире. Смерть существует, но благодатью воскресения Бога человека она перестала быть для человеческого естества проклятием, ужасом и страхом, а стала временным и приходящим сном. Святой Афанасий Великий говорит: мы и ныне умираем, но уже не как осужденные, а как имеющие восстать, ожидаем общего всех воскресения, которое в свое время явит совершивший его и даровавший Бог. Не умираем мы теперь смертью, как в древнее время, по прещению закона, потому что такое осуждение прекратилось, но после как того, как благодатью воскресения тление остановлено и истреблено, мы по причине смертности тела умираем лишь на известное время, уделенное Богом каждому, чтобы могли достигнуть лучшего воскресения. Подобно семени, брошенному в землю, разрешаясь, мы не погибаем, но как посеянные воскреснем. Потому что смерть упразднена по благодати Спасителя. Мы и теперь умираем прежней смертью, говорит Златоуст, но не остаемся в ней. А это не значит умирать. Власть смерти и истинная смерть тогда, когда умерший не имеет более возможности вернуться в жизнь. Если же по смерти он оживет, и причем лучшей жизнью, то это не смерть, а сон. Следующая цитата. «Хотя божество в Господе Иисусе Христе не умерло, однако же воскресло. Не умерло, ибо несложное не умирает, а воскресло, ибо оно, пребывая в том, что умерло, сделало, чтобы вместе с ним восстало то, что по закону человеческого естества ранее пало. Так что оно, пребывая и в той, и в другой части, то есть и в душе, и в теле, у которых свои особые свойства, телом исцелило природу тел, а душой природу душ. И опять-таки, соединив с собой разъединенное, оно и само воскресает воздвигнуто». Следующая цитата. «Во время Христовых страданий Бог по причине домостроительства спасения не отлучался в нем ни от души, ни от тела, с которыми единожды соединился. Хотя божество добровольно отделило душу от тела, однако же показалось, что пребывает и в том, и в другом. Ибо телом, не принявшим в себя тление смерти, оно сокрушило имеющего державу смерти, а душой отверзло разбойнику вход в рай, и то, и другое совершается одновременно, так как божество творит добро и в теле, и в душе, нетлением тела истребляет смерть, а душой, спешащей на свою собственную родину, возвращает людей в рай». Итак, поскольку человеческий состав двойственен, а естество божества просто и несложно, то и во время отлучения тела от души неделимое не разделяется вкупе со сложным, но напротив остается тем же самым. Ибо единство божественного естества, одинаково пребывающего и в душе, и в теле, разобщенные части вновь соединяются. Итак, смерть наступает от разделения соединенного, а воскресение от соединения разделенного. Понятно все? Или какие-то вопросы есть по вот этому всему? Или все ясно? что его вот эта божественная ипостась сохраняется и в теле, и в душе, даже когда вот они разделены. Дальше или?
Да.
Христов крест получает свое объяснение силы в Христовом воскресении. Без Христового воскресения крест навсегда остался бы знаком позора и немощи. Поэтому святой Кирилл Иерусалимский рассуждает: «Исповедую крест, ибо знаю о воскресении. Ведь если бы Иисус остался распятым, я бы, может быть, его не исповедовал, а скорее умолк бы вместе с моим учителем. Но так как за крестом последовало воскресение, то я не стыжусь повествовать о нем». Апостол говорит: невозможно было смерти удержать его. Деяние 2.24. Это показывает, что Христово воскресение было не таким, как воскресение прочих людей. «И слов апостола: не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления». Видно, что Христово воскресение не было похоже на воскресение прочих людей. Смерть удерживала его и в то же время не сделала того, что свойственно ей делать. Воскресение Христово – это доказательство безгрешности Бога человека. Оно имеет все человеческое значение. Златоуст говорит: за что Христос распят? Не за собственный грех. Как это видно из его воскресения? Если бы он был грешен, то как бы воскрес? А если воскрес, то ясно, что не был грешным. Если же не был грешным, то как тогда был распят? За других. А если за других, то, несомненно, воскрес. Он и умер, и воскрес для того, чтобы сделать нас праведными. Если наше тело – член крестов, а Христос воскрес, то, без сомнения, и тело последует за головой. По своему значению и спасительной силе Христова воскресения может быть названо днем рождения всего человеческого естества, ибо им мы, пропавшие, обрели себя, мертвы были и ожили, были врагами и примирились с Богом. Святому апостольскому соборному чувству и мысли Церкви бесконечной тайне Христова воскресения доступно и открыто то, что недоступно и закрыто для чувства и мысли человека невозрожденного. Воскреснув и гробу в третий день, Господь воскресил собой и мир. Всемогущий Спаситель дарует мир людям. Воскреснув из гроба и воздвигнув собой мир из ада, воскреснув в третий день, Спаситель воздвиг собой человеческий род из тления. Воскрес Господь, и его воскресением был пленен дьявол. Адам и Ева избавились от уст тления. Воскресл Иси Иисусе, пленен бысть враг, Адам избавился, и Ева с ним от уст и тли воскресением твоим. Церковное песнопение. И Христос воскрес так, как подобает Богу, воздвигнув собой мертвых, будучи всесильным, а это значит, восставив собой весь человеческий род. Умертвив смерть, Господь своим воскресением даровал всем смертным жизнь, присно пребывающую. На Пасху были разорены смерть и ад, а человеческий род облегся в нетление. По своим дивным богочеловеческим свойствам и преимуществам Христово воскресение знаменует собой величайшее чудо, исцелившее Адама. Ясно, что по причине такой его природы воскресение Спасителя нельзя до конца не постигнуть умом, не выразить словами. Оно всегда было и есть, и навсегда пребудет таинством непостижимым и неизреченным. Вы спрашивали цитата Писания о сошествии в ад. О сошествии Иисуса Христа в ад апостол Петр говорит: Поэтому и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сошедший проповедовал. Первое послание Петра 3:18. В Аде Христос освободил души с веру ожидавших его пришествия. Смерть Спасителя не привела к разрушению единства ипостаси Бога человека, ибо естества в едином лице Христа соединились неразлучно. Цитата. Естество божественное, после того, как оно приняло на себя естество человеческое, никогда уже не отделялось от него ни во время страданий, ни смерти крестной, ни после смерти. И хотя душа отделилась от тела, но божество ни от тела, ни от души не отделялось, посему и во время смерти лицо Христово было одно и то же. Дальше слова символа веры, воскресшего в третий день по Писаниям, заимствованы из слов апостола Павла. 1 Коринфянам 15:3. «Ибо я первоначально передал вам то, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». 1 Коринфянам 15:3. Слова «по Писаниям» означают, что это согласно с Писаниями пророков. Так, как в Ветхом Завете написано, по Писанию. «О воскресении Христа из мертвых предсказал Давид, ибо ты не оставишь души моей в аде, не дашь святому твоему видеть тление, то есть воскресишь меня», Псалом 15:10. Христианская вера изначально есть вера, факт воскресения Христа из мертвых. Апостольская исповедь была прежде всего проповедью воскресения. Апостол Павел говорит: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». 1 Коринфянам 15:17. Воскресение Христово запечатлевает победу над грехом и возвещает освобождение человечество от телесной смерти. Телесное воскресение Христа свидетельствует о совершенном им деле искупления. Апостол Павел говорит, что Христос открывает путь по всеобщему воскресению. 1 Коринфянам 15:20. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Воскресение Спасителя является залогом нашего воскресения. 1 Коринфянам 15:22. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христово, пришествие Его». После всеобщего воскресения смерть, побежденная воскресением Христовым, будет окончательно изгнана из мира. 1 Коринфянам 15:26. «Последний же враг истребится в смерть». Воскресение Христово переживается Церковью как таинство нашего приобщения к божественной жизни, бессмертия и нетления. Воскресением Христа вся полнота жизни прививается иссохшему древу человеческого рода, чтобы его оживить. Умерший Христос воскрес в новом и славном образе. Тело Христово после воскресения было всецело подчиненным Духу. Пространство и время не ограничивали воскресшего Господа. Он являлся одновременно в разных местах, проходил сквозь запертые двери. Он уже не нуждался в земной пище, но для убеждения учеников кушал перед ними. Тело воскресшего Господа сохранило нанесенные раны. Когда апостол Фома там не верил, он говорит: «Вот вложи пальцы свои в раны мои, они сохранились». Принявший на себя плоть человеческую, Христос вступил в борьбу с дьяволом, взяв на себя все телесные и духовные немощи человеческие, и Спаситель побеждает грех личной чистотой и святостью. Он отдал свою жизнь полностью, без сомнений и колебаний, принеся ее Богу, который затем вернул ее ему воскресением из мертвых. Своим воскресением он доказал совершенство своей природы, стал живым вручательством будущего воскресения людей. Отныне наше естество, имея источником своего существования, единения с Богом, более не умирает, но живет теперь по образу нетварного бытия. Воскресение Христа из мертвых, закон смерти был изнутри взорван и преодолен. Произошло воскресение, которое включает в себя не только душу, но и тело. С разрушением затворов ада, уничтоженные силы смерти, во-первых, смерть для неправедных людей явилась лишь переходом к лучшей жизни, к жизни в свете Царствия Божия, а во-вторых, сама смерть телесная стала временным явлением, ибо нам открыт воскресением Христовым путь ко всеобщему воскресению. Вот, про воскресение все. Вопросы есть? Или идем дальше? Дальше. Значит, шестой член символа веры. Читается он, как верую в Господа и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца. И здесь говорится о вознесении Иисуса Христа на небо. Слова символа веры, заимствованные из Священного Писания, Ефесянам 4:10, «Не шедший с неба, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все». И еще, «Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах». Евреям 8:1. Вознесение Господа совершилось в 40-й день после воскресения. Господь вознесся на небо и воссел одесную Бога. Иоанна 16:19. Под этим событием следует разуметь не телесное переселение Господа в какие-то сферы видимого неба, а вознесение Господом нашего человеческого естества, включая тело, в некоторую непосредственную близость к Богу Отцу. Небеса на библейском языке означают нетварную, нематериальную, предвечную область Бога. То, что Иисус Христос был вознесен десницею, то есть правой рукой Божией, как сказал апостол Петр, Деяния 2:33, значит, что человек был восстановлен в общении с Богом, намного большим и намного более совершенным, чем то общение, которое было ему дано в первоначальном творении. По слову Писания, Господь не только вошел в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, Евреям 9:24, но прошел небеса и вошел превыше всех небес, дабы наполнить все. Сын Божий вошел не в видимое небесное пространство, а в вечную славу, которая ему присуща прежде бытия мира. И совершил это Господь для того, чтобы открыть для людей вход в Царство Небесное.
Сейчас, секунду.
Ходатайствуй за них перед Богом Отцом и прославить собой искупленное им человечество. Да.
Опять же, предстать пред лицом Господа, получается, что как он отдельный.
А как может быть отдельно, если он в Святой Троице всегда? Чему представать-то? Сам пред собой?
Вы только что прочитали, что он вознесся на небеса, чтобы предстать пред лицом Господа.
Предстать своим человеческим естеством. А своей божественностью он всегда там, он никуда не уходил.
Но опять же, это непонятно, как вот эта материальная ипостась сочетается с другими ипостасями Троицы. То есть получается, что...
Никак не считается. В Троице места нет для...
Ну, а как тогда...
Материального. Будет? Это же материальное, человеческое естество, оно материальное. Ну, какое бы оно совершенно ни было, оно материальное. Внутри троичной жизни оно не касается. Никак.
Ну,
вот человечество входит в божественные энергии. А ему свое человечество зачем в Троицу вносить? Он там своим божеством. Зачем ему туда еще человечество? Для чего?
Получается, у него две ипостаси разделились.
Там, смотрите.
Божественное и
человеческое, я там ничего не разделилось. Там это одна ипостась, она не может никуда делиться. Получается, материальное, сейчас в смысле что-то сбился. Так, в чем был вопрос? Сейчас я что-то это сбился.
Ну, вы сказали, что он предстал пред лицом Господа. В нем.
Да, природа. Есть божественная природа, есть человеческая, мы это уже проходили все.
Ну, да.
Человек — это сотворенный Бог. Получается, что есть божественная и человеческая природа. Человеческая природа божественной стать не может никак, в принципе. Потому что она материальная. Тогда получается, если она как бы влияет на нематериальное божество, вот это внутритроичное, тогда теряются божественные свойства. Потому что человеческое материальное, оно было сотворено когда-то, было время, когда его не было. А Бог, он вечен, бесконечен. Соответственно, вот это человеческие свойства человеческой природы не могут превратиться в божественную природу никак, в принципе.
То есть его человеческая природа преобразилась, да, наверное?
Ну как преобразилось? А что ей преображаться? Он был совершенно безгрешный.
Ну, он
воспринял человеческое естество, все за человеческий род привел к Богу. Ему цель-то в этом-то была. А ему самому-то она зачем, материальная природа?
Ну а тело его вот вознеслось, оно соединилось, получается, со всеми ипостасями Святой Троицы. Или оно как бы отдельно от его божественной сути?
А он и жил так. Он же, когда был на земле, он в Святой Троице всегда присутствовал. Ничего не поменялось-то. От его физических перемещений ничего не меняется.
Но получается, что он же не может разделиться.
То как не может, если он всегда пребывал в Святой Троице. Вот он родился, жил 30 лет, страдал и так далее. Все это время он находился в своей второй ипостаси в Троице. Как и всегда. Почему не может?
Получается, его человеческая сущность сейчас... Где она? Она же не может присутствовать.
Ну, вознеслась, они божественная природа.
То есть она недалеко где-то от Троицы получается. Она же не может с ней соединиться. Мы не можем понять, где сейчас вот именно в человеческом облике Иисус Христос. Про божественное все понятно.
Ну это духовный мир, как я скажу, где он там находится, где-то там.
Вот.
Ну а где ему еще находиться?
Ну, то есть где-то.
И куда все переберется, все человечество туда переберется.
Мы его телесное отделяем от его духовного.
Оно не отделило. Все его телесное пропитано
божеством. А если оно не отделило, значит оно соединилось с Троицей или оно не соединилось?
Нет, не может. Я же объясняю, материальное соединение с Троицей не может, в принципе. Потому что оно сотворено. Тогда Троица теряет свои божественные свойства, тогда это не Бог и все.
Но оно и не разделилось, и не соединилось.
Да,
не
бывает.
Внутри Троицы ничего не поменялось. Там и не может, он же неизменный, он абсолют, Святая Троица. В ней внутри поменяться ничего не может. Он существует трансцендентно, вся Святая Троица, независимо, что там в мире вообще происходит. Как бы люди приближаются к божественным энергиям. А как Спаситель, я не знаю, что, ну тоже, ему в смысле, он, как он сам Бог, куда ему приближаться? Своим божеством он всегда там. Здесь он своим человечеством. Он совершенный человек. С душой и со всеми человеческими. Кроме греха. Вот это все, как он эту Святую Троицу
затащил. Получилось, что мы его опять разделили. Вот,
просто мы не можем понять, где тело с ранами.
Да,
находит,
где вы потеряли?
Ну я понимаю. Говорите, вы рассуждаете понятие физического мира.
Да.
Там другие правила, другие законы. Как я вам объясню?
Так он же физическое тело вознеслось.
Ну как, ну вознесся он, да.
Вот, и где же физическое тело сейчас?
Ну, мы говорим одесную отца.
Вот, то есть...
Ну туда, он туда вознес не только себя, а всю человеческую природу.
А получается, что человеческая природа тогда тоже нематериальная имеется в виду?
Ну так мы обязательно материальны, а как по-другому-то? Мы же творение, мы сотворены.
Нет, получается, что не материально, а всю человеческую природу.
Я же говорил, мы как бы человек — это сотворенный Бог. Он приобретает какие-то там свойства рядом с Богом, но он сотворенный. В любом случае, он не будет Богом никак уже. Бог, он вечен. Он всегда был и будет. А человек, он было время, когда его не было.
Получается, значит, просто, не Бог, что он вознесся, его божественное, ну как бы осталось в Святой Троице, А его человеческая суть, ну, как бы, которая вознеслась, вот человеческая ипостась, она как бы где-то отдельно от Троицы.
Конечно, отдельно. Троица сама по себе, все, она тайна.
Получается, что оно разделилось.
Зачем ему разделяться? Я же объясняю, все время Троица была неразделимой. Сама по себе Троица. Внутри троичной жизни все вообще никого не касается. Нет, нечего обсуждать. А вот то, что его проявление уже как Бога человека, вот это мы только обсуждать можем. И при всем в этом, как бы, он всегда был в этой Троице, никуда он не делся. И вот он жил, развивался и так далее, как совершенный Бог, совершенный человек. Независимо от того, что там в Троице происходило. Он не мог там соединиться, разъединиться. Бог, он не меняется, он не может там. Сегодня-завтра у него распространяется, и пространство у него не распространяется. Это материальные понятия. И они не пересекаются со Святой Троицей никак. Материально, и не могут. Троица, она нематериальна. Там никак они не могут пересечься. Бог, он вездесущий. Он везде есть, в каждой точке пространства он есть. Куда кому двигаться там надо? Никуда двигаться не надо, Бог везде. Так что куда-то ему перемещаться, что-то соединяться, это вот понятия духовные больше. Как бы мы оставляем свои вот эти земные наши какие-то там понятия и переходим уже в мир духовный. А как это будет? Не знаю, никто не знает. Вот апостол Павел говорит, вот он там был, он сказал, ухо не видел, в смысле, ухо не слышал, глаза не видели, все. Ну, скажи, что ты там видел. А говорит, я не могу вам передать. Никак. Там другие понятия абсолютно. Никаких аналогий нет. Поэтому как там, что конкретно, детально, я не знаю. Дальше. Сын Божий вошел не в видимое небесное пространство, а в вечную славу, которая ему присуща прежде бытия мира. Она и так у него эта слава была, вот он вошел. Он просто туда привнес что-то человеческое, материальное. И совершил это Господь для того, чтобы открыть для людей вход в Царство Небесное, ходатайствуя за них перед Богом Отцом, и прославить собою искупленное им человечество. В Христе на небо вознесен человек. Человек вернулся к Богу, к знанию Бога и в нем к вечной жизни. Это уже не избавление человеческого естества от греха и смерти, а предельное его прославление, обожение, которого может достичь каждый человек, если во всем последует за Господом. Вознесясь с плотью на небо перед учениками, Господь указал высшую цель жизни человеческой, стремление духом и телом к небу, как к своему Отечеству, к единению с Богом, как своим Отцом. Лишь в вознесении Спасителя на небо в полноте открылся Божий замысел о человеческом естестве. Человеческое естество сотворено для того, чтобы вечно жить превыше всех небес одесной Бога Отца, в ипостасном единстве с вечным Божиим Сыном. И так лишь вознесение Спасителя на небо полностью раскрыт и окончательно осуществлен вечный божественный замысел о человеческой природе. Вознесение человеческого естества на небо Господь самым явным образом засвидетельствовал свое безмерное человеколюбие, показал, что все его богочеловеческое домостроительство спасения человеческого рода имело целью сделать возможным и осуществить вечное соединение человеческого естества с Богом, которое для этого и было сотворено богообразным. Иисус Христос вошел на небеса своим человечеством, ибо божеством он всегда пребывал и пребывает на небесах. Господь вознесся во славе, вошел по своему человечеству в ту славу, которую он имел у Отца, по божеству прежде бытия мира. Священное Писание говорит о вознесении, как о возвращении Сына туда, где Он был прежде. Но это возвращение совершается уже с воспринятой на вечные времена плотью. Тем самым состояние единства Сына с Отцом, «Я в Отце и Отец во мне», распространяется и на Его человеческую природу. Человеческая плоть, прославленная и обоженная, взошла на небо и сделалась причастной вечной славы и силы Сына Божия. Достижение этого состояния, совершенного единства с Богом, теперь доступно для всех верующих во Христа. Иоанна 17:21. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». Иоанна 17:21. Слова, символы веры, сидящие одесную Отца, нужно понимать в переносном смысле. Они означают то, что Сын Божий и по человеческой природе, воспринятый на себя, получил равную с Богом Отцом силу, славу и честь. Преподобный Иоанн Дамаскин говорит, говоря, что Иисус Христос воссел одесную Бога и Отца, не разумеем правой стороны Отца, ибо неограниченный как может иметь правую сторону. Итак, по словам одесную Отца разумеем славу и честь Божества, которую Сын Божий, как Бог, единосущный Отцу, имеет прежде веков, и в которой воссидит по прославлении плоти Его. Согласно древнему царскому церемониалу, сидение одесную, то есть по правую руку царя, означало соучастие в царских почестях, власти и управлении царством, а также принятие на себя ответственности за участие в управлении. Так Соломон посадил свою мать Версавию по правую руку от себя. Третья книга царств, 2.18. Ну тут изначально мы же проходили вот этот момент, что информация дается что для лучшего усвоения людьми. Не так, как есть на самом деле, а насколько люди могут это воспринимать. Поэтому он дается вот в каких-то аналогиях, у которых есть у людей. А что на самом деле, даже и никто и не пытается рассказать. Согласно пространному катехизису Филарета Московского, выражение «сидит одесную Отца» должно понимать духовно. Иисус Христос имеет одинаковое могущество и славу с Богом Отцом. Эти слова не следует понимать так, что Господь по своему человечеству приобретает божеское свойство всемогущества. Речь идет о принятии Господом по человечеству полноты власти над тварным космосом. Матфея 28:18. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Послание Филиппийцам 2:9. «Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Вознесение есть венец жертвы Христовой. В послании к евреям мы читаем: «Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». Евреям 10:12. Искупительная смерть на кресте, воскресение и вознесение связаны настолько тесно, что Господь говорит о них как о неделимом целом. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». И вот один момент с этим всем, что изначально человек, почему был создан царем природы, его цель была привести всю вот эту природу через него к Богу, как бы он такое промежуточное звено. Он частично духовный, частично материальный. И его цель – привести все материальное в единство к духовному. Вот какой момент еще. Назначение человека изначально было. Так, у нас что, перемена?
Да.
Все, тогда не молимся. Сейчас когда продолжение будет.
Да. У нас удивительный шанс два катехизиса отмотать. Кошерные. Убитые в прыжке.
Все нам нужно знать.
Все нам вообще. Я не понимаю просто.
Ну ты верить, что это
как он и здесь единое, и там он
Бог. Где тело единое?
Да, я понимаю, что не понимаете, я тоже не понимаю, но видно и так.
Но это так, это да, это и не нужно, видимо, понимать, и не нужно.
Космос, космос. Все, секунд. Будем. Так, мы идем, да, 20-го?
Кино?
Вот больше лучше ничего не писать в группу, да?
Я вчера посмотрел.
Сделаешь как лучше.
Да, ты хочешь бы просто эту скинуть, то скинул с кинотеатра, конечно.
Я специально скинул, чтобы да, смотрели расписание, все. Когда вам пойти.
Ну, как
фильм хороший, да, про Афон. Я был в этом монастыре.
Про Афон, да?
Да. Там слушай, на греческом языке с титрами.
Слушай, это откровение, что там не пускают никуда женщин.
Если конечно. Тебя пустили, бедный Афон бы там. Вообще разорили бы его там.
Никогда туда не пускают. Там у них даже нет по телевизору, монах, когда была передача, у них даже нет больших животных, чтобы их вообще ничего не прикал. Там кошечки какие-то, чтобы... Там же все же как бы девственники, все, они там вообще не пускают.
Там даже мушку не благословляют убить никого просто. Хочется комара прихлопнуть, нельзя.
Серьезно? Же они же там все почитают по Исе Святогорце, у него там змеи, мыши, всех он кормил, за всеми ухаживали, там птички к ним. Слышишь, вот там.
А там показывают, есть момент монаха.
Куча змей, которые там умирают.
Кормить кошек. Реально, он говорит, я даже не знаю их имен, ну, не даю ему имена, их очень много.
Там невозможно.
Они такие сидят, кошки там.
Да.
Ну, там такой фильм.
Саша, сегодня смотри, какой это, костюмчик, чуть ли не даже в бабочке. Что у вас сегодня там?
А у вас проверка-то закончилась?
А?
Проверка закончилась?
Наверное.
Да нет.
Не закончилась еще?
Нет, еще нет, будет.
А, она только будет еще?
Да.
Может, в мае, да?
Наверное.
В бизнес подался, наверное.
Я бы хотел, но нельзя.
Да, ну лучше здесь, в бизнесе.
Да, ну в бизнесе
как
там
все другое.
Где соблазнить?
Кого?
Если в бизнесе.
А у меня батюшка заканчивал эту академию, ну эту семинарию, на 4-м курсе ушел в этот как?
В бизнес?
Не в бизнес, нет, он перевелся, потому что здесь заставляли жениться. Серьезно, говорит, а куда мне вдруг дети, чем кормить там еще? Ты шел как-то по благословению на 5-м курсе соскочил.
И куда?
Заставляли прям?
Ну да, там надо было выбирать уже. Или...
Нет, либо рукоположить тебе, либо...
Там, где, ну, ну, чтобы у руку положили,
нет,
да.
Кто как хочет.
А ему сказали, женись или выбираешь ее.
При каком месте?
Нет, но это же не монашество. Ты можешь быть просто и белым остаться.
Ну вот его могли
священником, но
там иерея,
ну уже все, но уже да, но уже не женат, ему настоящий на всю жизнь.
В церковной иерархии диакон и иерей.
Конечно.
Да он вообще готов.
Почему я готов?
Я боюсь того.
Я когда открываю учебник, как новый это.
Ой, ладно.
Серьезно говорю, иногда мне говорят, что я ни хрена не знаю.
Но все-таки ты открываешь учебник, это ключевое слово.
Взять, да?
Ключевое.
И пойти сходить за этим. За водичкой. Это конфету Саша мне специально. Да?
Сейчас.
Подкинуть конфету, чтобы я
уже... Ждем.
Как это? Я на осень оставить. Мне некогда готовиться. Я даже билеты не читала.
Приходите, даже не учитесь.
Я даже не открывала билеты еще.
А что говорят эти второгодники наши?
Ну, во-первых, они как-то мало чего говорят.
Ну, надо клещами как-то.
Это тайна.
Нет,
сдать экзамена.
Нет, она говорит, несите тетради с собой все. Конечно, они будут говорить, не надо подсматривать, но мы все подсматривали, она говорит. Поэтому даже не выдумывайте. Приходите.
Александр, несите тетради свои на наши экзамены, а мы вам потом их вернем. Мы пусть передам.
Нет, это только литургия.
Там пока найдешь какой вопрос.
Их будут насиловать, ну, сложнее, как бы. У них профессионально, у нас-то так хобби.
Я вот тоже не понимаю, зачем этот диплом священнику? Я с многими общался, священниками служил. Им, в принципе, диплом вообще не нужен. Они вот ухраняют, там...
Ну как, без диплома тебя смогут руку полагать или нет?
Да, конечно.
Конечно, без диплома руку полагают.
В 90-е годы у меня же...
Духовное училище руку полагают.
Один батюшка знакомый.
Ну, наверное... Нет, ну тут, наверное, чтобы больше знать. Да, 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 вот я только хотела сказать. Потом же на приходе будут люди спрашивать.
Да, он, например, что-то не знает.
Познание какие, ну а как
еще? Конечно, конечно.
Вот сейчас, знаешь, вот у меня на приходе батюшка, да? В 90-х его руку положили. Веруешь, верую, на тебе крест, все, вот тебе руку положили. Серьезно тебе говорю. И он там сколько до лет мазал людей... этим лампадным маслом на соборовании. Оказывается, надо растительным. Да. И там, да, а он мазал и все, и нормально. Его отправили на семинарию, он доучивался. И там еще некоторые там позиции он не знал, как служить, конечно, там еще какие-то тонкости.
Нет, тонкости
последовательно.
В 90-х годах просто рукоположили, и все, служишь на тебе вот храм.
Тогда не было.
Диплом вообще не нужен.
Нет, я
да
не
нет, кризис. Тебе знания нужны.
Он же должен знать, куда чем идет.
Зачем мне? Корка, нет, корка подтверждения, корка как бы, да, это так второстепенно. Так, но в любом случае знания нужны, Саша. Ну,
конечно,
что ты, ну, ты же не ради диплома учишься.
Вот придет к тебе вот Полина, да, потом...
Как начнет,
а ты что будешь?
Ну, если мы еще встретимся,
нет, я имею в виду,
а кто знает, земля-то круглая, понимаешь?
Полина же, она не одна такая.
Я, да, я вообще.
Ну.
Их же...
Не, я хочу в России остаться, но то, если они в городе.
Ой, а у меня вопрос про всеночную. Кстати, вот именно по... Я когда, значит, слушала лекцию, я поняла, что вначале идет... Великая вечерня с этим, с литиёй,
да.
То есть это когда мажут, правильно?
Или полиелей.
Полиелей.
Да, нет, это лития.
Хлебушка.
Нет, хлеб, нет, подождите, вы сейчас поймете мой вопрос, да? Когда идет благословение хлебов, и мы тут
ели вина.
Да, и мы кушаем все это для, значит, поддержания сил, и потом начинается...
Мы не кушаем.
Вот.
После вот, утренней, нас на утренней мажут, вот. А не на вечер.
Нет, мажут,
освещают, а на утренней мажут.
Нет, подождите. Да. Вы мой вопрос не дослушали.
Да.
Я поняла так, что вначале на вечерней вот это вот лития, исход в притвор, да, и я так поняла, что именно на вечерней мы подкрепляемся и кушаем, а дальше уже на утренней нам идет вот это много милости с полилеем, и нам мажут лобик. Ну, как они говорят, да?
А мажут разве на утреннюю?
А смысл...
Мажут, по-моему, не на утреннюю.
Когда я приходила на всеночную перед этим...
Благовещением?
Перед Благовещением, это все было вместе. То есть мы приходили, намазали лоб, да, то есть полилей, и нам давали сразу, ну, конечно, не те хлеба, которые освещали, но нам давали вот этот кусочек хлеба. То
но
есть
всегда...
все это объединено.
Это всегда, да.
Ну, всегда объединяют.
Конечно.
Да.
А
когда полиелей, да, хлеб не, да, дают ничего.
Нет.
Да.
Ну так и должно быть.
Да. Да.
Всегда. Нет. На вечерний.
Нет.
На вечерний идет вечерняя, потом лития. На лития освещаются. Вот. Потом на утренний вас этими мажут и кормят.
Да.
Вот. Потому что у меня вот
полиция. Проголодали.
Вот если вы откроете лекции, то там написано, вот в самом конце, вот именно вечерний, там написано. И тогда, значит, мы вкушали хлебы, и дальше поется...
Это по старым традициям было.
То есть все-таки вначале,
да,
раньше.
Да,
то
это есть, было раньше. Мы вот, сейчас живем
раньше,
как сейчас.
Вначале было все-таки в начале, на вечерний нас, получается.
Там еще, еще такая служба, по-моему, полуночница.
Но это,
да,
потому,
Саша?
Что идет, что раньше вот. Очень долгая служба вот. Была.
Да, она же ночная.
Поэтому она же
она
ночная,
до утра.
Конечно. Она же была до утра,
потому
поэтому там и было.
Вот
подкрепиться.
Мы вечером, да, вечером мы кушали. А сейчас у нас все, а сейчас у нас все скомкано, все.
Потому что она вся скомкана, всю ночь. Потом вы, как вот в Греции, идет, вся служба идет, идет, тебя выгоняют в столовку. Кушаешь, нет, и потом опять загоняют.
Нет, изначально было
вот в вагоне тогда.
Вечером я была, а утром.
Я так и не понял сначала. Разина. У нас служба идет, идет в верное воскресенье, да, в субботу.
А сейчас все вместе как бы.
Вот.
Ну, сейчас временной промежуток там, ограничен.
Кирилешин, потом всех выгоняют. Праздничная трапеза.
Ну, на фоне так и осталось.
А потом обратно никого не опускают, обратно в храм.
То есть вечером.
На фоне так осталось. У них же службы ночные.
Да, да.
И также, как батюшка...
Ну, подкрепление, да.
Подкрепление, потому что ночная служба, она.
Но там она кончилась вечером. Она у нас как-то...
В Москве же говорили в апреле... Господи, батюшка.
А мы в этом монастыре ночевали, там начали бухать. Ну. Нет, раки, кто-то купил бутылку УЗА. А там служба идет, мы там орем. Не, ну мы так уже последняя ночь была, мы пересердствовали. Не, ну мы как бы так все было чисто, как сказать. От души, по чуть-чуть.
Да, не видела на всеночные.
Я на Пасху так и не
увидела. Нет, я специально, я же уже специально подготовилась, и половину я не увидела. Я увидела этот выход в притвор, и как мы всех...
А вы сюда, здесь что ли?
Не-не-не, я была в Новокосино.
Девушки, у нас все записывается, наша лекция.